Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. В интернете сенсация. Польский журнал «Ангора» номер 31 опубликовал заметку Жозефа Занявского под названием «Был ли отец Путина участником подавления Варшавского восстания?» Краткое изложение. Виктор Суворов, настоящее имя Богдан Резун, бывший резидент советской военной разведки ГРУ. Собирая материалы для книги о маршале Жукове в секретных лондонских архивах 8-й британской армии, случайно обнаружил очень интересную фотографию. Отец Путина. Среди власовских предателей. Суворов поясняет, что офицеры в мундирах казаков. Это россияне, служившие в казачьих формированиях армии генерала Власова. Далее в том же духе. Сенсация немедленно перекинулась на ту сторону Атлантики. Новое русское слово — поместила огромную статью с фотографиями. Однако каждый, кто читал эти откровения, должен был бы обратить внимание на мелкую и, на первый взгляд, неприметную деталь — на номер журнала. Выпускать журнал чаще, чем раз в неделю, редко у кого получается. Проверим «Ангору». Правильно, раз в неделю. Потому каждый год начинается с номером 1 и завершается номер 52. А раз так — то номер 31 выпадает на вторую половину года. А мы пока что живем в первой половине 2007 года. Вырисовывается некоторая неувязка. Тут что-то не так. Ощутив первую робкую неуверенность, любому, кто это переписывает и повторяет, следовало немедленно проверять все то, что легко поддается контролю. Книг этого самого Суворова издано немало, и на каждой указано, что настоящее его имя — Владимир Резун. Но вовсе не Богдан, хотя и Богданович. Вот и первый вывод. Сенсацию сочиняли ребята лихие, но не особо старательные. Исходные данные можно было передрать в любой библиотеке, в любом книжном магазине. А они этим не озаботились. Идем дальше. Я никогда не был резидентом, никогда себя резидентом не называл. Резидент ГРУ в Женеве, генерал-майор. 30 лет назад я на резидента не тянул даже по возрасту. Удалые сочинители перед тем, как ударить в интернетные колокола, должны были для начала хотя бы полистать «Аквариум». Еще момент. Только тому, у кого легкость мысли необычайная, могла шибануть в голову идея собирать материалы о Жукове в секретных архивах 8-й британской армии, когда в России этих материалов издано в избытке. Их хватит с перебором на сотни грядущих сочинителей. В Великобритании богатейшие архивы. Находятся они в прекрасном состоянии. Но нет ничего, что можно было бы назвать секретными архивами 8-й британской армии. Их давно открыли. И тут напрашивается еще один вывод, от которого увернуться не так просто. Этот текст сочинен не в Великобритании и даже не в Польше, а в России. И вот почему. И в Великобритании, и в Польше чисто военные архивы времен Второй мировой войны, то есть архивы дивизий, корпусов, армии открыты и доступны. И только в России, вопреки всем законам, военные архивы более чем полувековой давности закрыты. А то, к чему допущены исследователи специально отобранные. Огрызки с барского стола. Это другая тема, и свою позицию в данном вопросе намерен защищать отдельно. Так вот, только определенные компетентные граждане государства российского с их упорным стремлением сохранить в тайне правду о войне от всего мира и, прежде всего, от себя самих способны поверить в существование секретных архивов 8-й британской армии. В это могли бы поверить еще разве что граждане Северной Кореи. Граждане любой другой страны до такого додуматься не могли. Авторы данного творения называют власовцев предателями. Протестую. Я никогда и никому такого не говорил и сказать не мог. Предатели, на мой взгляд, это те, кто истреблял десятки миллионов людей в моей стране еще до прихода Гитлера к власти. Власовское движение — народный ответ на злодеяние преступной братьи, которая правила страной. Можно спорить о том, правильная ли это была реакция или неправильная. Но не уйти нам от главного. Сначала товарищи-коммунисты организовали истребительную коллективизацию и искусственный голод с людоедством, трупоедством и почти открытой торговлей человеческим мясом на городских базарах. А уж потом власовское движение стало всего лишь несколько запоздавшим излиянием народной любви к своей родной рабоче-крестьянской власти. Хороша же была эта власть, если сотни тысяч молодых русских мужиков в качестве меньшего зла выбрали Гитлера. История власовского движения — не моя тема, я никогда ею не занимался. Но как любой, кто немного интересовался войной, знаю, что власовцев не было в Варшаве в момент подавления восстания 1944 года. Кроме того, никаких казачьих формирований в армии Власова тоже не было. Казаки — одно, а РЭА — совсем другое. Для авторов этого замечательного творения, как для следователей ГУКРа СМЕРШ, все едино, что бригада Каминского, что казаки Краснова, что РОН, что РОА Власова. Все, что сообщил этот польский журнал — бред. И следы из Варшавы ведут вовсе не в Лондоне, не в Бристоль, а Москву. Граждане из граней, которые поместили это сообщение на своих страницах, безусловно, ведают, что творят. На это указывает шулерский финт с номером 31. В польском журнале эта деза появилась не сегодня и не вчера, не в прошлом и не в позапрошлом году. Это публикация 2003 года. Если бы редактор «Граней» вместе с номером указал бы еще и год, то возник бы законный вопрос. С чего это тебя, мил человек, на протухшие сенсации повлекло? Но год специально не указан, потому и создается иллюзия свежести. Чувствуется знакомое дыхание родной совейской торговли. Уж не из товароведов ли переквалифицировался сей распространитель невероятных новостей? Именно в совейской торговле штамповали на ящиках окаменелых пряников. Срок хранения — 1 год, без указания даты выпуска. Но вовсе не грани. Эту сенсацию начинали раскручивать. Первой в том забытом году была газета с курьезным названием «Комсомольская правда». Мне еще тогда хотелось услышать объяснение главреда «Комправды». А в чем ваш интерес, гражданин Сунгаркин? И зачем теперь уже граням нужно было все это переписывать? Ту несчастную статейку в каком-то польском журнале не каждый ведь и заметит. Да и кто вообще в России читает польские журналы? Если бы «Комправда» не разразилась воплями, то кто бы когда о такой статье и узнал бы? Главный редактор, ясное дело, знал, что вся эта стряпня — чушь. Вот так тогда и пиши. Паны ерунду городят. Но в детали не вдавайся. Не пересказывай. Зачем эту чушь повторять? Зачем эту жвачку пережевывать? Что это? Потрясающая безалаберность при катастрофическом отсутствии профессионализма или же выполнении дядиного заказа. И если статью подписал какой-то пан Занявский, то элементарная порядочность велит ссылаться именно на него, а вовсе не на меня. Сам ведь пан Занявский ни разу и не заявил, что я ему что-то передавал или что-то рассказывал. У него проще. Суворов объясняет. Кому-то объясняет. Не уточняя, кому именно. Статейка представляет как бы индифферентный взгляд со стороны. Вот, мол, есть такой открыватель, что-то там ищет, что-то находит. Я тоже могу так написать. Сунгаркин объясняет, что в тундре раскопал гробницу фараона. Ужасно удобно. Гонорар мне, а в дураках он. Пусть теперь доказывает, что в тундре фараона не нашел, да и не искал вовсе. Еще 13 августа 2003 года я направил свой протест главреду «Комправды». Категорически заявляю. Никаких исследований об отце Путина я не проводил. Никаких статей на эту тему не писал. Никаких фотографий авторам клеветнических статей в польской прессе не передавал. Никогда не утверждал, что отец В.В. Путина имел какое-либо отношение к РО. Заявление вашей газеты о том, будто бы я утверждал, что человек, изображенный на опубликованной вами фотографии, отец Путина, является дезинформацией. Прошу вас в качестве опровержения опубликовать мое письмо в полном объеме. Ответа я не получил. Хотя сделал все возможное для того, чтобы мое письмо попало прямо в руки гражданину Сунгаркину. Но и без моего опровержения этому зубру печатного дело изначально было ясно, что все это провокация. Ведь должен же он был сам себе задать вопрос. А почему эту гадость вдруг надо переводить с польского? Где русский текст? С этого момента должен был бы включиться механизм логического мышления. Если это дело рук проклятого Суворова, то что же им движет? Тут, казалось бы, все ясно. Желание досадить Путину. Но если так, то какого черта этот интриган Суворов не публикует свои инсинуации в буржуазной британской Sunday Times? Уж досаждать так досаждать. Или в германской воскресной газете. И Нью-Йорк Таймс от такого подарка не отказался бы. В любой большой и богатой стране всегда найдется как минимум одна мощная газета, которая таким материалом может шарахнуть покрепче залпа «Авроры». Это же сенсация вселенского масштаба. Вашингтонская блудница Моника от зависти лопнула бы. Да и в этой вреднющей Эстонии такой материал опубликовали бы по три раза во всех газетах на первых полосах, да еще бы и по всем заборам плакаты порасклеили. И Грузия не отстала бы. И Украина. А еще лучше — телевидение. По всем каналам, по всем странам. А интернет уж само собой. Но почему-то этот прохвост Суворов волну не поднимал, в трубы не трубил, под телекамеры не лез. И если кто-то гонит волну, так это комправда с гранями и новым русским словом, без моего согласия, не предупреждая меня, не требуя объяснений. И вся эта буря в наперстке упирается в польский первоисточник, в статейку размером 9 на 18 сантиметров. Так что мои стремления досадить Путину тут явно не вырисовывается. Я бы при желании досадил крепче. Но тогда можно предположить, что этим несчастным Суворовым двигало стремление прославиться. Имя свое вписать. Хорошо. Допустим, что так. Хотя и в этом случае мне следовало бы обращаться в «Вашингтон-Пост», в «Таймс», на худой конец, в «Шпигель» или «Штерн». Ведь если славы мне не хватает, то должен был бы печатать это в газетах и журналах с мировыми именами и глобальным размахом. Прославляться так уж на весь мир. А в Польше меня и так знают. Так что, дорогие товарищи, и на попытку прославиться, ваша версия тоже не тянет. Остается финансовый аспект. Но если денег мне мало, то зарабатывать следовало бы там, где платят круче. То есть, опять же, не в Польше, а в Германии, во Франции и им равных. Кроме того, и это главное, надо было бы мне выдать эту маленькую статейку на русском языке. И уж тогда бы любой опальный олигарх мне бы каменьями самоцветными все карманы засыпал. Да еще и полную пазуху. А уж эта вредная Эстония половину государственного бюджета отстегнула бы за такие открытия. Но нет текста на русском языке. И на эстонском нет. Ни на английском, ни на французском. Есть только перевод с польского на русский. А за это мне никто не заплатил ни одного злотого, ни одного истертого гроша. Потому и денежный мотив тоже отпадает. Да и вообще, как некоторые могли бы заметить, во внутриполитическую жизнь России я не встреваю. Не мне, глядя из Лондона, учить русский народ тому, как ему надо жить. Умников в России и без меня хватает. Для всех же тех, кто распространяет сии сенсации, вопрос повторяю. Почему русские издатели газет и журналов пользуются переводом с польского языка, если верят, что автор — русский человек с украинскими примесями, для которого русский язык родной, а польским он не владеет вовсе? Зачем вам, граждане-редакторы, польские копии, если подразумевается, что есть русский оригинал? Почему никто из вас ко мне не обращается за комментариями, разъяснениями, уточнениями и дополнительными доказательствами? Не знаете, как меня найти? Так обратитесь в тот самый польский журнал, где вся эта белиберда напечатана. Уж они-то знать должны бы. Впрочем, не спешите. Там в редакции польского журнала, оказывается, тоже не знали, как со мной связаться. Пришел к ним какой-то пан в шляпе, сказал, что принес заметку об открытиях Суворова. Они хотели проверить, так ли это, но не знали, как это сделать. Потому взяли и опубликовали без проверки. А потребовать с того пана доказательств моей причастности к означенным открытиям не догадались. Такие вот недотепы. И телефончик мой тоже забыли спросить. После всего случившегося я этих польских редакторов финансовым вопросом озадачил. Гонорар-то кто получил? Если открытие мое, то почему все до последнего гроша выплатили другому дяде? Ответа у них не нашлось. А я ответ знаю. С самого начала никто в том журнале меня автором открытия и не считал. А приплели меня за тем, чтобы задницей моей скандально подпереть всю эту гнусную историю. Никаких доказательств, кроме моего имени, у них нет. Да ведь и имя они правильно написать не сумели. Пропаганда, как известно, бывает трех сортов — белая, серая и черная. Белое — это когда пропагандист открыто выступает от своего имени, от имени своей организации, своей страны. Серое — это когда сведения проистекают из скрытого источника. Ходят слухи упорные, только никто не знает, откуда ветер дует. А черная пропаганда — это ситуация, когда преднамеренно указан фиктивный источник. У древних китайцев для таких действий был даже придуман специальный термин — «убить чужим ножом». Некоторые группы товарищей этим методом пользуются широко, но как-то неумело. У меня вот давно уже появилась некая тень, которая выступает под псевдонимом. Этот тип якобы периодически со мною встречается и затем повествует миру о том, что я ему якобы приватно рассказываю. Во время этих встреч, естественно, в дупель пьян, горько плачу ему в жилетку, кляну свою несчастную судьбу и каюсь в совершенных злодеяниях. Эти признания облекаются в форму статей, а теперь уже и книг, и бойко расходятся на рынке. А где же этот дядя встречает меня? Правильно, в той самой Польше. От моего имени он сообщает миру удивительные вещи. Он меня, оказывается, знавал еще лет 100 назад, рассказывает о моей несчастной жене Тамаре. А у меня никогда никакой Тамары не было. Моя жена такая же Тамара, как я Богдан. Уж и не знаю, является ли этот тип Изонявский одним и тем же лицом, или это просто члены одной хитроумной структуры. Но их работа — это единый поганый стиль, один корявый почерк. Сочинители и их покровители, публикуя статьи и даже книги обо мне, не удосужились заглянуть на мою интернет-страничку, чтобы узнать, как же меня зовут и как зовут мою жену. Всем, кто распространяет истории о том, как я терзаюсь угрызениями, сообщаю, господа товарищи, нигде никогда и ни перед кем я не каялся в том, что совершил. И каяться не намерен. Пусть лучше у народа просят прощения те, кто довел мою великую и обильную страну до жестокой нищеты. Пусть просят прощения те, кто загнал мой талантливый и трудолюбивый народ в скотские стойла. Пусть прощения просят те, кто истреблял мой народ миллионами и десятками миллионов. А уж мне-то ни в чем каяться. Я первым вышел из Варшавского договора из состава Советского Союза. Россия пошла следом. Как за ледоколом. И все остальные тоже. Да, я клялся, господа. До последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Своего слова я, увы, не сдержал. Присяги изменил. За это вешать надо. Согласен. Но только вот, не меня одного, пожалуйста. Все мужики Советского Союза клялись ему верность хранить. И вовсе не до пенсии. И даже не до развала Советского Союза. И даже не до переезда на Брайтон-Бич. А до последнего дыхания. Именно эти слова каждый торжественно произносил. Именно под ними расписывался. Но никто за ту паскудную власть воевать не пошел. Все мужики Советского Союза пошли моим суворовским путем. Оттого-то Советский Союз и рухнул, что все ему изменили. Весь советский народ изменил советскому народу. Потому-то и нет больше такого народа. А ведь был же. Кто-то глотку рвет, кто-то доказывает, что никогда советского народа как такового и не было вовсе. Ну, если так, тогда кому же в этом случае мы все обязаны были эту самую верность блюсти? Ведь если так, то поручик Кижа какой-то получается фигуры не имеющей. А теперь к нашим баранам. Сенсация про материалы, якобы обнаруженные в секретных архивах 8-й британской армии, в Польше ажиотажа не вызвала. Я вовремя объяснился. Потому из искры пламени не возгорелось. И нигде в большом мире на эту глупость внимания не обратили. И повторять, естественно, не стал. Сенсацию раздувают тальков России. Кроме того, в русскоязычной прессе за рубежом. Кому-то на Руси всю эту ерунду очень выгодно повторять. Как же пламя сбить? 13 августа 2003 года, кроме письма в Комправду. Я направил письмо и в администрацию. Меня в эти игрища не завлекайте. И опять сделал все возможное, чтобы послание мое попало в руки большого начальника. Понимаю, администрации тягаться с панами не с руки. Но с панами я и сам справился. А вот унять тех, кто в России все это повторяет, и тех, кто за их спинами прячется, я не в силах. А в администрации разведчиков — легион. Вот бы и разобрались на досуге. Кое-кого из распространителей вычислить несложно, а Сунгаркин никуда и не прятался. Но там, на верхах, видимо, слишком много своих забот. Или было мнение сенсации не мешать и рельсы в колеса не вставлять. А мы обратим внимание еще на одно совпадение. Сенсация сия возникает с разрывом в 4 года, аккурат перед выборами. Богдан Резун, беглый резидент ГРУ, казачье формирование армии Власова, секретные архивы 8-й британской армии. И хоть бы кто удосужился поинтересоваться, а что же это за зверь такой, 8-я британская армия? Господину Сунгаркину и тем, чей заказ он выполняет, сообщаю. Всю первую половину войны 8-я британская армия воевала в Африке. 10 июля 1943 года дивизии этой армии были высажены на Сицилии. После этого 2 долгих года, до самого конца войны, 8-я британская армия медленно и нудно лобовыми атаками прогрызала немецкую оборону. Двигаясь на север вдоль побережья Италии в направлении к Венеции, в район, который удалось доковылять лишь в конце апреля 1945 года. Ну, и расскажите же мне, какие такие сведения о Жукове я мог собирать в секретных архивах этой армии. И как в те архивы могла затесаться фотография офицеров из казачьих формирований армии Власова? Многоопытным журналистам «Комправды» было бы достаточно нажать на кнопочку, и на экране предстал бы славный боевой путь 8-й британской армии. И никакой сенсации просто бы не было. Так что же спросим, за всей этой многолетней и многоэтажной сплетней кроется? Я не знаю. Однако, сопоставив некоторые факты, все же догадываюсь. Время к выборам. Разгорается подковерная грызня. Но не каждому хватает храбрости выступить открыто. Потому накат идет из подворотни. Методом древних китайцев. И любой хитроумный Сунгаркин всегда может округлить глаза и испуганно откреститься. Да я ведь тоже за Путина. А клеветнические статейки не наше творение. Это мы про хвоста Суворова разоблачаем. В. Суворов. 13 мая 2007 года. Бристоль. П.С. Гражданин Сунгаркин негодует. Я же еще в 2003 году опровержение опубликовал. Чего же боли? Отвечаю. Статья в «Комправде» прогремела так, что звон и через 4 года слышен. А опровержение никто не заметил. Уж слишком места ему мало определили. Так вот. Если уж, дорогой товарищ, нагадил ты на коврик под чужой дверью, если в этом публично уличен, то будь добр извиниться перед хозяином того коврика и той двери. Неплохо было бы и передо мной извиниться. Гадил все-таки не я. Но без извинений я перебьюсь. Важно другое. Эту сплетню занес на Русь Сунгаркин. Это он бросил окурок в торфяник. И там пламя пышет подспудным жаром вот уже несколько лет. Кому же тушить? Как только пламя возгорелось вновь, Сунгаркин был просто обязан бросить силы на тушение. Возможности «Комправды» огромны. Можно было и нужно срочно разослать все печатные издания послания. Это бред, мы его давно опровергли. А в «Комправде» опубликовать большую статью на видном месте с броским заголовком. Но Сунгаркин не делал ничего. Окурок бросил он, слегка ногой придавил, и совесть его чиста. И пусть теперь в огонь лезет тот, кому нравится. Фальшивка была очевидной. Невозможно допустить, что Сунгаркин ее повторял просто по невежеству. Нежелание гасить сплетню, которую сам занес в Россию, лишь утверждает в мысли, что главред «Комправды» имеет в этой грязной истории свой интерес. А пана в шляпе заслали в редакцию польского журнала лишь за тем, чтобы сплетня сия получила благородное забугорное происхождение. Взято из флибусты. http://flibusty.net/bis/129633. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.